Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста, то есть чтобы любой человек мог нам поставить вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь на радио Теос очень любим атеистов. Пожалуйста, пришлите ваш трудный вопрос. Вот вопрос, который, может быть, делает для вас христианство неправдоподобным, неубедительным. Вопрос, который вам мешает уверовать. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Давайте попробуем на этот вопрос ответить. И всегда вашим вопросам очень рады. Если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой нигилейный, трудный, сложный, очень хорошо. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз-таки на трудные вопросы. Так что добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте teos.media, teos.media. Можно присылать их... Там будет такая... полоска «Слушать эфир», кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать вопросы, оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. А пока вопросы идут, я скажу, что я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые поддерживают нашу работу, посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. И мы очень за это благодарны. Большое вам спасибо. И это очень важно для продолжения нашей работы. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка заметная довольно. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень будет хорошо. Наберите в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа. Сергей Худеев, Теос Медиа. Итак, ждем ваших вопросов. И вот уже вопросы некоторые появились. Вам не приходило в голову, что мир, каким мы видим вместе с кольцами эвкалиптов, со всеми пластами окаменелости, нефтью и всем разнообразием ископаемых, мог быть создан в секунду для нас Богом, находящимся вне времени? Богу не составит ни малейшего труда сделать из травоядного животного плотоядное. Не является ли ваша точка зрения маловерием, как вы думаете? Что трудности с проповедью своей позиции, те, кто хочет вместе в своем сердце, кто не хочет... Там хоть Дарвина, хоть эволюцию лепить Библии не поможет. Вы знаете, я исхожу из того, что Бог создал упорядоченный мир, и Бог не стремится нас ввести в заблуждение. То есть, если мы видим, что свет идет от далеких звезд, там, от далеких галактик миллионы лет, там, или миллиарды даже лет, то, наверное, так оно и есть. Что Бог устроил такой розыгрыш и сотворил мир, которому несколько тысяч лет, но вот он выглядит в точности, как мир, созданный 13,7 миллиардов лет назад. Ну, мне это кажется очень слабой доктриной, как и доктрина о превращении травоядного животного в хищное в результате грехопадения человека. Понимаете? Для того, чтобы быть травоядным животным, тигр должен обладать совершенно другими зубами, совершенно другой физиологией. То есть это должно быть другое, радикально другое животное. То есть это фактически означало бы, что у нас тигр возник в результате грехопадения. И мне это кажется абсолютно вымученным и ненужным, потому что это никак не требуется для того, чтобы утверждать христианские догматы о творении мира Богом. Конечно, люди могут верить в то, что Земле несколько тысяч лет. Я не считаю необходимым как-то вообще с этим особенно бороться, потому что это никак не мешает вашему вечному спасению, конечно. Это не обязательно. Но требовать в качестве нагрузки к вере в творение, к вере во Христа, там, вера в то, что вот был травоядный тигр, а потом он перестал быть травоядным в результате грехопадения человека, на самом деле это схема, которая из Библии прямо не вытекает. Мы видим, что в Библии даже Адам не является бессмертным, потому что ему там сказано, 3 глава Бытия, что «и теперь как бы не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно». То есть изначально Адам не обладает вечной жизнью. Он его должен еще обрести эту вечную жизнь в общении с Богом. И эту возможность он проваливает в результате грехопадения. Почему в Евангелии якобы воскрешение Иисуса написано по-разному? В смысле, там есть расхождения какие-то в деталях. Это так всегда, когда речь идет о каком-то реальном событии. То есть живые свидетели, которые будут вспоминать о каком-то событии, они будут детали вспоминать по-разному. Вот есть в качестве примера, по-моему, статья называется «Как был кто был третьим?», но речь идет о расстреле, в последний момент отмененном расстреле петрашевцев. Был революционный кружок, в состав его входил Достоевский, и их приговорили всех к расстрелу. В последний момент расстрел отменили, заменив это там разными мерами наказания. Достоевский поехал на каторгу. И, в общем-то, нам известна канва происходящего, что произошло, что их привели на место расстрела, привязали первых троих к столбам, у которых их должны были расстрелять, и в последний момент отменили. Но детали не совпадают. В изложении различных участников событий мы видим, что детали расходятся, причем заметно. Были ли улицы полны народу? Сорвал ли один из приговоренных капюшон, заявляя, что желает смотреть в лицо смерти? Был ли Достоевский привязан к столбу в числе вот первых трех приговоренных? Все детали расходятся. Но это совершенно нам не мешает принимать как что-то вполне достоверное, что общая канва событий, она верна. Когда речь идет об исторических событиях, нам в голову не приходит требовать от их свидетелей, чтобы там все было по линейке. И более того, если бы там все было по линейке, критики бы сказали, что это явно отредактировано. И у них были бы основания так думать. Потому что неотредактированные воспоминания свидетелей, они неизбежно в деталях будут расходиться. Потому что это воспоминания живых людей, живых свидетелей, и это просто неизбежно. Сколько раз перерождается человеческая душа? Она не перерождается, понимаете? Человеческая душа связана с конкретным телом. Библия говорит о воскресении мертвых. И это очень фундаментальная вещь, потому что вообще в центре библейского возвещения стоит воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых, его победа над смертью. Это вот никак не вяжется с доктриной там, перерождения душ, переселения душ, реинкарнации, потому что реинкарнация – это человек много раз умирает, много раз рождается. Христос говорит, всякий живущий верующий в меня не умрет вовек. То есть, если мы верим во Христа, то мы воскреснем, и это навсегда, со смертью покончено. Мы воскреснем, чтобы никогда не умирать. Там сама доктрина реинкарнации, она, как я уже говорил, она не очень понятна с точки зрения того, что она означает вообще, потому что что, собственно, реинкарнируется? Если там я помер и реинкарнировался в человека, который родился, в Индии где-нибудь, допустим, там. Допустим, я реинкарнировался в младенца Арджуну, который родился в Индии. И в Индии он не помнит, что когда-либо был мной. У него другой язык, другая культура, он растет, его личность формируется под влиянием совершенно других переживаний. Ему нет никакого дела до людей, которых я любил, до дела, за которое я переживал. У него совершенно другие взгляды на мир, совершенно другие убеждения. Что у нас общего? На каком основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? Но само понятие переселения души, оно выглядит, ну, по-моему, бессмысленным, потому что что такое душа-то? Это личность, ваше самосознание. Это то, о ком вы говорите «это я». Есть понятие в философии сознания «привилегированный доступ», что в отличие от всех остальных вы имеете привилегированный доступ к вашим мыслям, чувствам, переживаниям, воспоминаниям. Это делает вас вами. Некий человек, у которого нет привилегированного доступа к вашему сознанию, это по определению не вы. То есть в каком смысле мы вообще говорим о переселении душ? Это остается уже загадкой. То есть сама концепция переселения душ, она разваливается, как только мы пытаемся ее как-то хотя бы уточнить, хотя бы понять. И искусственный интеллект – это антихрист. Не думаю. Мы читаем в Священном Писании, что антихрист – это человек греха, сын погибели. То есть это некий человек. Это не искусственный интеллект, это человек. Искусственный интеллект может быть связан со своими существенными опасностями. Там вот я натыкаюсь уже на рекламу таких подружек на искусственном интеллекте. То есть там какая-то девушка, она не просто идеальной внешности, эту внешность можно настроить. Можно там ей изменить черты лица, цвет волос, глаз, и можно с ней иметь общение. И беда тут в том, что человек, который уходит в общение с искусственными такими существами, он утрачивает возможность общаться с живыми людьми. Потому что искусственный интеллект, он в этом отношении доступен 24 часа в сутки, всегда очень вежлив, всегда очень благожелателен, никогда с ним не поругаешься. И человек может вообще-то в это погрузиться. Это опасно. Беда в том, что люди делают себе идолов из чего угодно, и из искусственного интеллекта уже вовсю делают. То есть с искусственным интеллектом могут быть связаны свои духовные опасности. Но я не думаю, что искусственный интеллект – это антихрист, потому что про антихриста сказано, что он человек греха, жизнь и сын погибели. Вы как-то говорили, что без Бога нет смысла. В чем смысл Бога? Если мы его здесь не видим, не ощущаем, не можем ощутить присутствие, не делая его сегодня. Все было, но когда-то, но не возле меня и не со мной. В чем смысл Бога? Бог сам себя обладает смыслом. Понимаете, Бог, Отец, Сын и Святой Дух всегда пребывает в совершенной любви. Он есть первоисточник всего, в том числе смысл. Тут даже бессмысленно спрашивать, в чем смысл Бога. Потому что что освещает солнце? Солнце само является источником света. Вот Бог, он сам является источником всего. Не видим, не ощущаем, не можем ощутить ни присутствия, ни тела его. Это не так. Мы можем войти в общение с Богом здесь и сейчас через веру и молитву. Нужно просто принять такое решение, нужно это захотеть. Мы призваны искать Бога. Мы призваны искать его в молитве. Мы призваны искать его в усилиях исправить нашу жизнь. Так сказано, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И тогда все, что происходит, все, что произошло в Евангелии, произошло со мной. Потому что Христос умер и воскрес ради меня. Святой апостол Павел говорит о крещении, что крещение вы погрузились с ним в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Если я верую, то смерть Христова принадлежит мне в том плане, что его смерть искупила мои грехи, его смерть поглотила мое прошлое, и его воскресение принадлежит мне, потому что я воскрес этим воскресением к новой жизни. Через веру смерть и воскресение Христа становятся определяющим фактором в нашей жизни. Это становится чем-то самым важным в нашей жизни. Мы только должны искать общение с Богом в молитве, в чтении Слова Божия, в общении с другими христианами в церкви. То есть мы можем выйти с Богом на связь, потому что Он первым вышел. Это не что-то, Евангелие – это не что-то, что было очень давно. Евангелие – это то, что действует в жизни людей здесь и сейчас. Христос жив сейчас. Сейчас можно вступить с Ним в завет. Сейчас можно покориться и довериться Ему. Нужно просто Его к Нему напрямую обратиться. Нужно просто Его об этом попросить. Алексей, а не подскажете, почему ни один телепат не получил пока премию Г. Гудини? Может, телепатия такое же фуфло, как ваш Бог, свобода воли и прочий бред? Понимаете, Алексей, телепатия, она как-то абсолютно параллельна вере в Бога. Есть телепаты-атеисты сколько угодно. В советские годы была известный телепат Роза Кулешова, и советские люди очень как-то этим интересовались. Под конец советской власти был очень живой интерес к телепатии, ко всем подобным роду феноменам. И даже сейчас люди, которые претендуют на то, что они телепаты, часть из них атеисты. То есть, в принципе, можно быть телепатом и считать, что Бога никакого нет, а телепатия, она осуществляется в силу каких-то пока не открытых науки, природных явлений, там какие-нибудь поля. Поэтому телепатия совершенно параллельна. Телепат может быть атеистом, он может быть верующим. И я пока не вижу никаких доказательств телепатии, потому что Бог может открыть людям какие-то истины. Существует дар пророчества. Бог может людям открыть что-то, что им нужно знать. Но это, скорее всего, это ситуация, когда Бог людям что-то сообщает, а не когда люди обладают сами по себе способностью как-то там телепатить куда-то там, сообщаться без средств связи. Поэтому телепатия, может быть, и фуфло. У меня нет категорического мнения на эту тему, потому что это вообще вопрос параллельный по отношению к бытию Бога. Что касается свободы воли и прочий бред, вот свобода воли – это очень хороший момент. Дело вот в чем. Действительно, чтобы быть материалистом, нужно отрицать свободу воли. Это неизбежное следствие материализма как картины мира. И это показывает нам, что материализм абсурден, он внутренне противоречив. Дело в том, что само отрицание свободы воли есть уже акт свободной воли. Для того, чтобы мы могли вести вообще беседу, как-то спорить между собой, мы должны обладать свободной волей. Мы должны принять свободное решение обратиться именно к этой теме. Мы должны принять свободное решение из всех возможных вариантов провести время – именно начать спорить друг с другом. Более того, мы должны принять решение прислушаться к аргументам и, возможно, пересмотреть нашу позицию. Все это было бы невозможно, если бы мы не обладали свободной волей. Поэтому отрицание свободной воли есть пример абсурда. Для того, чтобы отрицать свободную волю, уже нужна свободная воля. Для того, чтобы заниматься какой-либо интеллектуальной деятельностью, уже нужна свободная воля. Для того, чтобы находиться в сознании, уже нужна свободная воля. Потому что сознание обладает таким свойством, как интенциональность. Сознание, оно всегда на что-то обращено. Мы о чем-то думаем, чего-то боимся, на что-то надеемся. Наши мысли к чему-то обращены. И эта обращенность, этот субъективный выбор того, а не другого предмета для размышления уже предполагает свободную волю. То есть отрицать свободную волю абсурдно. Материализм неизбежно требует отрицания свободной воли, следовательно, материализм абсурден. Обратите внимание, что даже вы сейчас говорите «мы воскреснем», то есть будем вызваны из небытия вновь к жизни, а не наше тело будет воскрешено и будет нам придано как что-то факультативное. Вполне обоснованно говорить о том, что происходит с нашим телом, как о том, что происходит с нами. Воскреснем именно мы, потому что между телом и душой существует такое взаимно однозначное соответствие. Я воскресну в своем теле, а вы в своем. Поэтому тело, оно связано с конкретной вот этой душой. Более того, тело, человек не полон без тела. Быть лишенным своего тела – это беда, это нехватка. И поэтому как раз Бог нас воскресит в конце концов. Но в промежутке между смертью и воскресением мы продолжаем сознательное бытие, и это видно из Библии в частности. Там притча о богаче и Лазаре, молитва мучеников в Откровении Иоанна Богослова. Святой апостол Павел говорит, что он был восхищен до третьего неба, в теле или вне тела он не знает. То есть он исходит из того, что какой-то сознательный опыт можно переживать вне тела. То есть Библия говорит о том, что в промежутке между смертью и воскресением мы какое-то время проведем в качестве бессмертной души. Но это не окончательный вариант. В конце концов, Бог нас всех воскресит. Потому что изначальный замысел о человеке – это духовно-телесное единство. Вот ангелы, они изначально созданы как бесплотные духи. А мы, люди, будем воскрешены. Нина, подскажите, пожалуйста, пришла в церковь на исповедь и причастие, из-за обострения болезни была общая исповедь, а не индивидуальная. Я теперь переживаю, стоит ли еще на индивидуальной исповеди, когда будет возможность исповедовать лично эти грехи или нет? Или, может, это зависит от степени грехов? Вы знаете, вот когда вы придете в храм, лучше прийти в будний день, потому что в воскресенье очень много людей обычно, и спросите просто у священника, вот у того же священника, который будет вас причащать. Потому что тут все-таки важно по этому вопросу находиться в контакте с конкретным духовенством конкретного храма. Я боюсь, что если я начну давать ответы на такие пастырские вопросы, ну, это может войти в противоречие с, значит, тем, что скажет священник, и вообще-то это его прерогатива. То есть, думаю, что лучше в будний день зайти и поговорить именно со священником, потому что это его прерогатива отвечать на такие вопросы. Дима, если не стараешься соблюдать постановления Господних, можно ли не утруждать себя постом и молитвой? Вы знаете, можно с постом и молитвой. Важно, чтобы мы не пытались выше головы прыгать. Если у вас нет опыта поста и молитвы, и так бывает, человек начинает читать там длинное молитвенное правило, и его это утомляет, и он не может, он пытается поститься по монашескому уставу, и вот он ломается скоро. Всегда, вот я только пришел в церковь, и мне сразу сказали, что не надрывайся. Мне сразу сказали, что вот делай то, что можешь, но каждый день. Вот хотя бы молитву «Отче наш» прочитай. Она короткая. Вот проснулся, хотя бы прочитай молитву «Отче наш». А там по мере того, как ты будешь давать Богу действия в твоей жизни, ты будешь больше уже молиться, и ты сможешь поститься больше. Пост, в него вот важно входить постепенно, потому что но бывает так, что человек надрывается просто. Надрывается, срывается, и все это нехорошо кончается. Лучше утруждать себя настолько, насколько вы можете, настолько, насколько у вас это получается. Понемногу. В той мере, в которой вы можете это понести. Поэтому попробуйте сделать хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного. Хотя бы прочитать молитву «Отче наш». Хотя бы сказать, что вот, ну, там, я не знаю, я от фастфуда воздержусь хотя бы. Ну, для начала. Поэтому важно не пытаться запрыгивать сразу на вершины, а делать что-то, что вы вполне понесете, что-то, что вы вполне можете. Но делать это регулярно. Надо было победить сатану человечеством, чтобы он не сказал, я победил человека. Костное это касаемо Бога. Человек носит образ и подобие Бога. Ну да, это мысль достаточно обычная у святых отцов, что для того, чтобы нанести поражение сатане, вот как Адам, он потерпел поражение от сатаны, и все люди потерпели, мы с вами потерпели, Поэтому нанести поражение сатане нужно было изнутри человеческого рода. Поэтому Христос – это одна из причин, почему Христос стал человеком. Ирина, читали ли вы книгу Реймонда Моуди? У него там создается впечатление, что после смерти все будет хорошо. У всех встречает светлое любящее нечто. У всех остается чувство покоя и защиты. Я читал Моуди, я читал довольно подробно вот все материалы по околосмертному опыту. И тут следует различать опыт и его истолкование, потому что люди неизбежно осознают свой опыт в рамках той системы представлений, которая у них есть. И действительно, вот когда я смотрел людей, которые рассказывали о своем опыте, и там нужно понимать, что очень трудно отличить сигнал от шума. То есть сигнал там явно присутствует, но там много шума. Шума в том плане, что есть, во-первых, выдумки на модную тему, поскольку людей это горячо интересует. Там есть, например, люди, которые практикуют какие-то оккультные практики. Например, человек претендует на то, что он такой оккультный целитель, что он может вас оккультно исцелять. И он говорит, а вот у меня был околосмертный опыт, я вышел из тела, там, встретил духовных проводников, этих спирит-гайдов, как их там называют. И они мне сказали, во, сейчас мы тебе дадим эту способность исцелять людей. И тут возникает вопрос, а может, это маркетинговый ход был на самом деле со всем этим выходом из тела. То есть нужно с некоторой осторожностью к этому относиться, но я не вижу большой проблемы в том, что по выходе из тела человека встречает любящий Бог. Вот я вспоминаю историю, видел в сети, женщина рассказывала, что она пережила опыт выхода из тела в очевидно греховных каких-то обстоятельствах. То есть это была молодая женщина беспорядочной жизни, а из тела она вышла на почве передоза. То есть она употребляла наркотики, чуть не умерла. И вот в этот момент, когда она чуть не умерла, ну и откачали потом с трудом, она пережила выход из тела, встретила кого-то, кого она описывает как родителя, то есть некое светлое, бесконечно любящее существо. И я знаю, что люди иногда говорят, ну как же так, вот понятно, если бы человек богочестивый, который вот проводил бы добрую, богочестивую жизнь, вот он вышел, его встретил бы любящий Бог, а человека, который вот ведет себя так безобразно, его наоборот там должна встречать делегация чертей. На самом деле мы же можем обратиться к Евангелию, и там Христос встречает откровенных грешников, и он их встречает с большой любовью. Но мы можем вспомнить вот эту женщину, взятую в прелюбодеяние, которую к нему привели. Или самарянку у колодца, которая была, ну, женщина сложной личной жизни. И Христос им не говорит, что вы тут не богочестиво себя вели, вы тут не подвижницы богочестия, явно так идите отсюда. Нет. Он их встречает с большой любовью, и он их меняет жизнь тем, что он их встречает именно с любовью. Поэтому я не думаю, что человек, если он умирает в какой-то, ну, не очень хорошей ситуации, он непременно должен столкнуться с чем-то очень плохим. Вот та же самая женщина в прелюбодеянии, или самарянка, они же не были людьми богочестивой жизни. Тем не менее, Христос их встречает с любовью. И надо еще сказать, что все-таки этот опыт, он носит очень кратковременный характер. Мы можем сказать, что человек, да, душа исходит из тела. Да, там, на той стороне, человека встречает кто-то, и по описанию похоже, что в ряде случаев это Христос. Но строить на этом догматику мы не можем. Мы обращаемся к Священному Писанию. Потому что, да, мы На что указывает такой смертный опыт? Он указывает на исход души из тела, вот эта реальность. Он указывает на то, что люди встречают своих усопших родственников и друзей, что, кстати, говорит против реинкарнации, то есть они никуда не реинкарнировались. И он встречает это светящееся существо, и Христос говорит: «Я есть свет миру». И люди иногда часто говорят, что это Христос. Вот это мы можем сказать, что всем гарантирована вот блаженная вечность, мы этого сказать не можем. Потому что то, что Христос всех встречает с любовью, это же не говорит, что человек еще не может от него уйти. То есть я бы так сказал, что околосмертный опыт указывает на то, что жизнь продолжается после смерти тела, что человек выходит из тела, встречает Христа, скорее всего. Но делать строить все богословие на околосмертном опыте, ну, это будет ошибкой. Потому что хорошо, мы установили, что есть Бог, есть исход души, есть тела. Что мы можем знать об этом Боге? Он еще как-то открылся, он еще как-то себя проявил, но он проявил себя в лице Иисуса Христа. И поэтому мы должны строить наше богословие, конечно, на надежном источнике, на Священном Писании, на Евангелии. Александр, дело не в содержании текста о мытарствах, а в причине появления такого текста. Причина в том, что, согласно Новому Завету, спасение является чрезвычайно трудным делом. Для этого нужно отказаться от всего, посещать больных и заключенных, кормить голодных, одевать босых. Поэтому спасутся буквально единицы, согласно Откровению, 144 тысячи. Поэтому текст о мытарствах носит скорее воспитательно-предостерегающий характер. Как можно сказать про текст о мытарствах? Ну, во-первых, он поздний. То есть, вот смотрите, у нас апостолы не упоминают ни про какие мытарства. Даже когда прямо говорят об исходе из тела, там, апостол говорит, что знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем там 20 мытарств. Не говорит мне, про какие мытарства. Он говорит, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. Христос говорит, когда приготовлю вам место, приду возьму вас к себе. Опять-таки, Христос не говорит, ой, вы там помрете, у вас будет 20 мытарств. Почему в Новом Завете нет ничего про мытарство? То есть люди считают, что там есть какие-то глухие намеки про мытарство, но это как-то очень странно выглядит, потому что зачем такое важное учение возвещать глухими намеками? Почему нельзя сказать прямо? И учение о мытарствах появляется гораздо-гораздо позже. Мытарство преподобный Феодор – это вообще потрясающий текст в том плане, что там напрочь отсутствует Христос. Вот напрочь. Ни Феодора, ни ангелы не имеют ни малейшего понятия о том, что вот вообще-то Христос приходил, умер за наши грехи, воскрес из мертвых. А они не знают, кто такой Христос. И это поразительно, потому что человек, который, ну, хоть как-то соприкасался с христианской верой, он в минуту жизни трудную будет крепко вопиять к Господу Иисусу Христу. Тут абсолютно неверующие люди, которые вообще не интересовались ничем, они, вот когда их увозят на операцию, и они понимают, что это опасная операция, могут не проснуться, они крепко взывают к Богу. Феодор к Богу не взывает, там вообще чего в голову не приходит, это обратиться к Богу с молитвой. Вот это уже бросается в глаза, и они понятия не имеют о том, что Христос умер за наши грехи, потому что Феодор отбивается от бесов своими собственными заслугами, плюс сверхдолжными заслугами своего духовного отца Василия. И это непонятно, как можно было бы вообще согласовать с Новым Заветом, что в центре Нового Завета возвещение о том, что Христос искупил нас честной своей кровью. И в центре нашей литургии православной тоже возвещение о том, что Христос искупил нас честной своей кровью. Поэтому как я не очень себе представляю, как согласовать мытарство с Новым Заветом. Потому что если Христос нас искупил, ну вот, ну как бы мы его рабы, он нас будет судить. С какой стати бесы еще будут нас судить? Кто они такие вообще? Что касается спасения, является чрезвычайно трудным делом. Для этого нужно отказаться от всего, посещать больных исключенных. Вы знаете, в чем дело? Спасение есть дар Бога. Спасение – это новые отношения с Богом во Иисусе Христе. И спасение, оно меняет нас изнутри. Вот сюда апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии». Но еще не открылось, что будет. То есть Бог нас сделал детьми Божьими, искупив нас в Иисусе Христе. А вот как дети Божии, вот наше сыновство Богу, оно проявляется в том, что наше поведение меняется. То есть не то, что я сначала посещаю больных и заключенных, там одеваю босых и пытаюсь набрать проходной балл, я не знаю, наберу я его или нет, а то, что Христос меня искупил, и Христос ввел меня в это царство любви. Христос изменил мое сердце, и теперь я желаю посещать больных и заключенных, кормить голодных. Мы сначала искуплены Христом, а потом мы творим добрые дела. Вот как святой апостол Павел, например, пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть апостол здесь утверждает, это его абсолютно последовательное учение, что мы спасены благодатью, мы не заработали это, не заслужили, мы не добились этого своими усилиями. Но спасение предполагает новые отношения с Богом. И эти новые отношения, они меняют наше сердце. И мы стремимся творить добрые дела для того, чтобы почтить Бога. Как Христос говорит: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. То есть, как вам сказать, во всех представлениях о мытарствах там абсолютно эгоистичный мотив. Вот для чего я должен творить добрые дела, а чтобы меня черти, а то меня черти будут кусать, бить и обижать на мытарство. Вот такой детский чистый эгоизм, абсолютно незамутненный, что почему я должен, там, не знаю, ближнему подать кусок хлеба? Ну, потому что на мытарствах у меня это будет в этом в дебете, соответственно, я смогу этим оплатить какие-то мои провалы. А Евангелие, оно про другое, что Христос тебя искупил, Христос тебя вел в царство любви. И ты теперь подаешь этот кусок хлеба, потому что ты любишь этого человека, созданного по образу Божию, и ты желаешь послужить Богу. То есть, в общем-то, вся сотериология мытарства, она, это, во-первых, про самоискупление, там, им ничего не известно, тоже Феодория, она ничего не знает. И ангелы, которые сопровождают, ничего не знают про крестную жертву Спасителя. А во-вторых, в качестве судей почему-то выступают бесы, что уж совсем странно. Там бесы требуют с нее отчета в ее поведении. И тут уже, конечно, очень вообще ни в какие ворота. Потому что отчет мы будем давать Христу, а не как небесам. Он наш Господь. Он будет с нас спрашивать за то, как мы там ему послужили. Никоим образом не бесы. Что касается спасутся единицы, согласно Откровению 144 тысячи, 144 тысячи – это символическое число. Это 7 на 7 на 1000. Вернее, нет, 12 на 12 на 1000, не 7 на 7. Это символическое число, которое знаменует полноту спасенных. Это не точное число, потому что 144 тысячи – это, конечно, было бы очень мало. У нас канонизированных святых, я думаю, больше, чем 144 тысячи. И поэтому нужно понимать, что спасение доступно. Бог его не поставил за высокий забор. любой человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, он будет спасен. Как Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Христос не говорит приходящему к нему, что ну, у тебя там нет, ты набрал проходного балла по добрым делам. Нет, он говорит, не изгоню вон. Так. Наше тело является частью земной природы и неразрывно связывает нас с землей. По православному пониманию, люди с воскрешенными телами будут вечно жить на небесах. Смысл создания земли – человека. Нет, после воскресения мы будем жить на земле, но земля уже будет небесами, потому что небеса – это место непосредственного присутствия Бога. То есть небеса – это не вакация где-то, вот, которая отличается от земли. Это место непосредственного присутствия Бога, как говорит пророк Исаия, ибо земля будет исполнена ведением Господа, как воды исполняют море. То есть земля будет наполнена ведением Бога. Бог не оставит землю в руках бесов. Бог землю отвоюет, он вернет ее себе. И земля будет преображена, и воскрешенные люди будут жить на земле. И я думаю, что не только на земле, вот всю вселенную Бог сотворил такую большую. И мы будем жить в этой вселенной. Тот самый Станислав. Если вы верите в чудеса, вам ничто не мешает поверить в чудо одновременной галлюцинации воскресения Христа. Мешает, потому что Священное Писание сообщает об этом не как об одновременной галлюцинации, а как о физическом воскресении Христа. Но если вы в чудеса не верите, если вы материалист, то для вас это большая проблема, потому что одновременно галлюцинации не бывает. Галлюцинация – это порождение конкретной психики человека. И галлюцинации у всех разные. Даже если люди галлюцинируют одновременно, они вместе употребляли вещества, или они там вместе оказались в ситуации, когда несколько суток не спали, галлюцинировать они будут разные. Галлюцинация – это порождение личной, индивидуальной человеческой психики, которая потом проецируется во внешний мир. Но одновременных галлюцинаций, идентичных по содержанию, не бывает. Это уже критерий не галлюцинации. То есть, если вы выходите на улицу и видите розового слона, то вы можете оглядеться, если все остальные никакого розового слона не видят, идут по своим делам, то это галлюцинация. Если, наоборот, там стоит толпа народа, на этого розового слона смотрят, но это не галлюцинация уже. Действительно, как ни странно, появился розовый слон. Критерий галлюцинации – это то, что и другие люди не видят. Когда другие люди это видят, это уже точно не галлюцинация. Вот приходит сообщение с выражением поддержки, благодарности. Большое вам спасибо. Мы на радио Теос этому очень рады. Для нас это большое ободрение. Егор, в прошлый раз мы говорили, что можно влиять на проявление личности, но не на саму личность. Материалисты утверждают как раз другое. Можно будет изменять именно личное, вживляя чипы, или это их фантазия? Ну, как вам сказать? На личность можно влиять средствами воспитания, там, средствами наказания, обмана. На личность, увы, извне влиять можно. Поэтому вживлять чипы – это плохая идея на самом деле, потому что через те же чипы человека можно, например, на что-то стимулировать. Например, человек, не знаю, ну, представьте себе, видит там большой портрет Антихриста, который висит там на улице, и у него бац, чип посылает сигнал в центр удовольствия, ему чрезвычайно приятно видеть этот портрет, он думает, что да, вот Антихрист, он очень хороший. То есть, что-либо встраивать в мозг – это очень неправильно и опасно. Атеисты говорят, что никакие аргументы и свидетельства других людей о Боге не имеют значения. Пусть Бог сам себя покажет и расскажет, предъявит документ с подписью. Каким образом? Как это должно выглядеть? Я вспоминаю, я видел отрывок как-то из интервью Ричарда Докинза, это очень такой известный атеист, можно сказать, такой папа римский от атеизма. И у него спрашивают, ну, хоть что-то, вот какие-то данные могли бы вас убедить в том, что Бог существует? И он сказал так, ну, вот раньше я думал, что если бы глаз небес взгремел и сказал, Ричард, я Бог, веруй в меня, ну, я бы поверил. А потом мне мои товарищи-атеисты объяснили, что, ну, какой смысл верить? Это же явная галлюцинация. То есть, если человек уперся рогом, то что его может убедить? Другое дело, что в момент страшного суда уже Бог будет явлен таким образом, что его отрицать будет уже невозможно. Но это будет момент страшного суда. Тогда в Бога нельзя будет уверовать. Потому что вера предполагает, что мы добровольно входим в отношения доверия и преданности с Богом. Как сказано об Аврааме, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Вот стать другом Божиим можно только в ситуации, когда бытие Бога, оно не принудительно. То есть ты можешь встать на сторону Бога, потому что, ну, вот ты так решил, свободно. Когда присутствие Бога уже носит такой неотвратимо принудительный характер, то тут стать другом Божьим уже невозможно. Тут уже поезд ушел. Это момент страшного суда. Поэтому какие-то такие непреодолимые, принудительные свидетельства бытия Божия, которые в принципе при всем желании нельзя отвергнуть, они будут явлены на страшном суде. До страшного суда Бог дает нам достаточно оснований, чтобы мы могли в него поверить, но не делает эту веру принудительной. Поэтому мы должны сами решать, рассмотреть эти данные, рассмотреть все свидетельства. Требование, а пусть Бог принудит меня к вере, чтобы я вот, ну, никак не мог отвертеться, они бессмысленны, потому что тогда я не мог бы просто покаяться, я не мог бы стать другом Божиим. Как и когда, Дима, как и когда придумали, что мужчины в церкви должны снимать шапки, женщины надевать платки. Зачем это нужно? На это все влиял исторический и культурный контекст того времени, который к нам не имеет отношения. Традиционно так сложилось в церкви, и это восходит к посланиям апостола Павла, потому что языческие жрицы, они, когда они общались со своими богами, они это делали в состоянии такого экстаза, то есть они приходили в такое измененное состояние сознания, они вещали страшным голосом, и при этом у них были волосы распущенные. Почему? Потому что это считалось неприличным, но, с другой стороны, это указывало на то, что вот настолько она находится в священном исступлении, что это вообще это не волнует, что у нее волосы распущены, что это добавляло в образ вот такого священного безумия. И апостол говорит, что нет, христианка, она должна иметь вид богопристойный и чинный. Когда она молится, она не должна напоминать вот этих буйствующих язычниц. И поэтому важно, чтобы она имела вид богопристойной и чинной. И это сохранилось до сих пор. Да, конечно, это привязано к определенной культуре. Но я думаю, что если в данном приходе, в данном храме принято надевать платки, вы хорошо поступите, если платки наденете. Если вы мужчина, вы хорошо поступите, если снимете шапку. Но время, я боюсь, уже подошло к концу, время нашего эфира. Большое вам спасибо за вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».